православное слово.
Друзья, добрый день! Сегодня 16 февраля, и чуть более чем через неделю начнется Великий пост, время покаяния. И уже в предстоящий воскресный день Церковь вспоминает о суде, на котором решится участь каждого человека. Или это будет более совершенная жизнь с Богом, или вечные мучения. Вот об этом мы сегодня поразмышляем вместе с отцом Михаилом Титовым. Друзья, присоединяйтесь. Здравствуйте, отец Михаил.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну, я добавлю, вместе с нами настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском Стрешневе в Москве, священник Михаил Титов. Итак, отец Михаил, что нам надо знать о страшном суде? И насколько мы можем надеяться на милосердие, милость Бога?
Вы знаете, вот в воскресенье будет читаться Евангелие, которое откроет нам тайну грядущего суда Божия. А вчера буквально мы праздновали праздник Сретения Господня, встречи с Господом. И вот есть люди, которые избегают этих встреч, не хотят с Богом встречаться, с Богом быть. Так вот, сколько бы они ни бегали, все равно мы все встретимся со Христом, и праведники, и грешники на страшном суде. То есть все будут поставлены, все, от Адама и Евы до последних живущих людей на земле, будут поставлены пред Богом. И Господь, как в Евангелии будет говориться вот в это воскресенье, разделит по правую и по левую сторону овец и козлищ. Вот. И скажет
это
одним...
очень важно, конечно, об этом нужно знать.
Встреча с Господом, как бы человек ни бегал от Бога, как бы он от него ни скрывался, все равно она состоится. На страшном суде это точно. Вот. И Господь разделит одних по правую, других по левую сторону. И скажет тем, кто по правую: «Войдите, благословенные, в радость Господню». Ну, там, конечно, в Евангелии, может, так немножко я слова не заучил, но по смыслу. «Потому что вы, когда я был голоден, меня накормили, когда я был раздет, меня одели, когда я нуждался, вы мне помогли, когда я был в темнице, меня посетили». И вот праведники, к которым он так обратится, скажут: «Господи, а где мы тебя видели? Раздетым, разутым, голодным, в темнице?» А он скажет: «Ну вот вы сделали это ближним своим, значит, сделали мне. Поэтому войдите в радость». И те же самые слова, только уже «идите в муку вечную», скажет тем, кто по левую сторону. Скажет: «Вы меня не одели, не обули, не посетили, не накормили, поэтому идите в муку вечную». И те тоже скажут: «Господи, а где мы тебя видели? Раздетым, разутым». Он скажет: «Вы не сделали это ближнему, значит, не сделали это мне». И вот в этом Евангелии, на первый взгляд, все просто и легко.
То есть... кажется, все понятно.
Да.
Кто пойдет в вечную жизнь, хорошую, конечно, хотелось бы продолжение жизни более совершенного. Тем более, что у нас столько всяких несовершенств, столько страданий.
Об этом и речь. Поэтому вроде бы так все просто. То есть, кто делает добрые дела, он спасется. А кто делает злые дела, тот не спасется. Все понятно, все ясно, и хорошо. А где вопросы, которые...
Вопрос веры,
поглубже, наверное, верующий человек, неверующий, атеист, не атеист. Вообще ничего не звучит об этом, в этом Евангелии. Только лишь добрые дела. И вот здесь очень важно обратить внимание на один момент. А почему праведники, которые слышали это Евангелие, спрашивают: «А когда мы, Господи, тебе чего-то сделали?» Что это за вопрос такой? Они что, Евангелие не читали? Неужели мы, каждый христианин, не знает, что если ты помогаешь кому-то, ты помогаешь Богу, Христу. Нищему подаешь, ты Христу подаешь. Это же, как говорится, с пеленок. Делаешь доброе дело, Господу помогаешь. Твоими руками Бог действует в мире. И вдруг такой вопрос: а почему это, где ты, где мы тебя видели-то? Вот. И то же самое с грешниками. Они говорят: Господи, а где мы тебя-то видели? То есть как это так это? Мы-то почему это вдруг не спасаемся? Так вот, вот это вот, если мы обратим на это внимание, то мы поймем, какие люди спасаются, а какие нет. Добрые дела — это, конечно, хорошо и замечательно, но сами по себе они вряд ли кого-то спасут. А спасет то смирение, которое рождается от творения добрых дел и творения заповедей. Праведники от смирения своего говорят: Господи, вот меня, да за что меня, какой-то мне рай? Они себя не мнят в раю. Они до того смиренные, что не мнят себя абсолютно. Они: Господи, помилуй, Господи, спаси, вся была их жизнь. Они себя не мнят нигде. Они смиренные. И напротив грешник говорит: как ты, ты меня туда? Да с какой же это радости-то? Да с какой же это радости-то? Это я тебе не сделал. Вот тебе раз.
То есть важно еще увидеть
смиренно-мудрие. Вот о чем речь в этом Евангелии. Вот кто смирится, тот и спасется. А не тот, у кого там множество великих дел. То есть такой притча, или как сейчас говорят, анекдот по этому вопросу. Значит, помер батюшка, и апостол Петр его в рай не пускает. Говорит: а что, как? Он говорит: ну, вот перечисли, говорит, мне 300 добрых дел, которые ты сделал за свою жизнь. Тогда пущу. Ну, батюшка тот говорит: ну, сейчас перечислю. И начинает: вот это вот я вот этому помог, это церковь я построил, это вот я здесь богослужение совершал, что-то там все пальцы загибал, перечислял все добрые дела. И вдруг где-то там на 200 каком-то осекся и вспомнить больше ничего не может. И понимает, что надо же 300, а я только 200 вспомнил-то. Дело плохо. И тогда вот он в молитве говорит: Господи, помоги. Обращается к Господу. И апостол ему говорит: так вот с этого-то, друг, ты надо начинать-то. Не с того, что ты там пальцы загибаешь-то самомнением своим, а с того, что: Господи, мы спасаемся по милости Божией. И если человек смирился, то, конечно же, он не мнит себя в раю, а наоборот, мнит себя кающимся грешником. А тот, кто, наоборот, сделал там миллион дел, его замнило себе, что он великий, вот он скажет: да как это я тебе не сделал? Я тебе все сделал. И пойдут, говорит, и не Господь их отсылает вот куда-то там, уйдите от меня, а они сами идут, потому что они вот в этом своем таком чувстве справедливости: ну как же меня вот так вот, вот это же я, а меня? Они сами уходят своими ногами в муку вечную.
Отец Михаил, то есть вот вы сейчас два условия таких обозначили. Это дела милосердия, любви к ближним и смирения перед Богом.
Которое рождается от дел милосердия. Если не будет дел, то не будет смирения.
Ну, давайте вспомним тогда вот обычный частый вопрос. Человек, возможно, далекий от церковной жизни, но совершает благотворительность, да, любит ближних, да, ну, помогает им.
Да.
Он вот, что, не попадет вот в вечный
рай? Вы знаете, вот мы не можем как бы, ну, быть регулировщиком или распределителем. Господь спасает, не человек. Просто здесь вопрос такой: где удобнее всего научиться смиренному мудрию? Как? Вот если ты сам делаешь добрые дела и так далее и тому подобное, ну, любой человек, который делал добрые дела, скажет, что тут же начинается борьба с тщеславием, с гордостью, со самомнением. Доброе дело сделал, и тут же даже ты, ну, можешь там внешне быть очень смиренным, а внутри тебя точит червь: ну какой же ты молодец, вот это вот ты, вот это вот, ну, вот, вот смотри, сосед твой ничего не сделал, а ты молодец. И вот человек соглашается с этой мыслью, все добрые дела его пропали.
Ну, бывает видно, что человеку просто жалко того, который страдает, так, и, может быть, от врожденного вот, чувства сострадания помогает.
Вот об этом-то и речь, что разные есть, скажем, ну, как сказать, основание там, или предпосылки, или мотивация человека для доброго дела. Один делает, ну вот, отстань от меня, и поэтому бросает в него там, не знаю, там, хлебом. Иди отсюда. Ну вот, к примеру, в православных житиях святых был такой пример. Там был один юродивый человек, который так мнимо был, ну, безумен, а на самом деле он скрывал свои добродетели. Ему давали там подать. Он ее брал. А как ее отдать нищему, другому, который нуждается? Ну, если подашь, то скажут, вот он благотворительно сделает, он какой молодец, его люди тут же похвалят. А он-то от этого всего и бегал, избегал. Так он что делает? Придет на рынок, затеет драку с нищим, обязательно поссорится, и в конце драки швырнет в него вот эти деньги. Говорит, вот тебе за то, что ты меня обидел. И швырнет в него деньги.
Отец Михаил, ну вот можно я тогда спрошу так, такой случай? Ну вот у меня есть моя тетя, которая уже 87 лет, вот будет через несколько дней. Она, ну, такой человек, что ей жаль птиц, она старается их кормить, кошек бездомных, людей, она может просто дать какую-то сумму денег подростку, который вот действительно нуждается. Но она говорит, что она не верит, что потом что-то будет, и считает, что даже пусть и ничего не будет. Я имею в виду вечную жизнь.
Понимаем. Ну вот здесь у Господа...
Хотя, как принято, и свечи зажигает дома.
У Господа, у него как-то много, наверное, путей к спасению. Поэтому мы не можем сказать, что там вот нет тебе, скажем, спасения там или еще что-то. Не дай Бог нам вообще об этом даже думать. Мы надеемся на милость Божию. Надеемся, что через творение добрых дел ее душа придет в смирение. Когда и как?
Ну, я тоже уверен в этом,
конечно. Трудно сказать. Вот был такой пример, там тоже в Швейцарии жила одна женщина, она считала себя атеисткой, но была очень доброй, состоятельной и благотворительной. И о ней вот многие люди молились. Так вы думаете, она вот где-то 93 года приняла крещение и умерла? Хотя перед этим вот была абсолютно, скажем, индифферентно относилась, просто делала добрые дела, и многие люди, которым она помогала от души, от сердца, она это помогала им. Вот Господь ее так вот сподобил. Там, может, кого-то по-другому. Здесь же вопрос, какое сердце будет человека, когда он окажется на страшном суде. То есть это самомнение. То есть я тебе не делал, да я тебе, там, можно сказать, за бороду держу. Ты меня, как ты можешь ко мне так относиться? Я тебе вот это. Я.
Отец Михаил, мне вот кажется, что люди такого старшего поколения, если иногда и говорят о том, что не верят, ну, это по воспитанию своему с
детства. Знаете, мое твердое убеждение, что неверующих нету.
Когда
каждый человек верит. Только
ой,
что
согласна.
Как и куда и во что?
Кто-то скрывает просто.
Кто-то скрывает, кто-то там как-то что-то. У кого-то вот он внешне такой весь... якобы неверующий, а на самом деле в душе, вот там чуть-чуть коснись, копни, он еще больше верующий, чем вот все остальные.
Да, это действительно
от души, от сердца.
Так.
Поэтому здесь неверующих людей я вот, например, ну, ни разу не встречал. Потому что он говорит, я неверующий. Я говорю, ну хорошо, ладно. А если там с левой ноги встанешь, а не справа? А, ну сбываю, кошка перебежит, я не пойду. Как же ты неверующий тогда? Ты же веришь? Веришь. Только что в приметы, а я в Бога. Ну вот вся разница. И в одно, и во второе.
Отец Михаил, я прочитаю, что нам написала Татьяна Николаевна. Хотел прочитать Николаевна, не Соколова фамилия. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, батюшка, может ли спастись некрещенный человек?
Ну, знаете, я вот ответа так вам прямо так сразу и не скажу. Почему? Потому что я это не знаю, такой момент, что почему некрещенный? Если некрещенный, скажем так, ну, по каким-то обстоятельствам жил на необитаемом острове, там ничего не слышал и не видел, так это одна песня. А если, скажем, мимо храма ходил каждый день и там не хочу ни видеть, ни слышать, ничего не хочу, это другой момент. Поэтому здесь мы не можем, знаете, так вот как-то расставлять какие-то там, а ты туда, ты сюда. Опять же, не надо делать из нас каких-то регулировщиков или еще что-то. Вот поэтому здесь... Мы надеемся все на милость Божию. И Господь сказал, аз есмь дверь, мною аще кто внидет, спасется. Внидет и изыдет, и пажет, и обращет. Вот, в принципе, мы вот так вот и живем, что если человек хочет как-то спастись, то, наверное, самый легкий путь — это вот принять Христа, креститься, веровать, жить по заповедям, жить по Евангелию. Если человек этого не приемлет, не знаю, как что с ним дальше, как что будет, какая там ситуация у него, что у него в душе. Душа потемки. Внешне, может быть, все благочестиво, я говорю, праведный. Он может быть там внешне замечательный человек, и все, а внутри суть как волки хищные. Это фарисеи же, они были все, ну, благочестивые люди. А внутри кто? Вот Христа распяли.
Ну, кто как, вероятно, индивидуально. Ну, человек, ну, все-таки, ну, индивидуально. Вот,
поэтому здесь надо Господь в сердцеведец, и Господь знает, кого и как, и что, и где. Поэтому надеемся на милость Божию.
Вот Татьяна нам еще написала. Говорят, что благими делами проложена дорога в ад. Это о гордости?
Знаете, вот не благими делами, а намерениями. Там немножко она неправильно процитировала. Да. Благими намерениями. Вот знаете, здесь это, скажем, суждение, оно... Да, это и о гордости, и о превозношении, и о том, что человек, знаете, я добрый, но добра не сделал никому. Вот.
То есть он хотел, но не сделал.
Нет, то я добрый. Он мнит себя добрым, но никому ничего не сделал. И что? И что твоя доброта? Доброта, если ты добрый, если ты любящий, так ты должен как-то, ну, проявить себя вовне. То есть сделать добро. Сотворить любовь. А если ты в себе это все держишь и никому не показываешь, и мнишь о себе, что ты я добрый, а добра не сделал никому, ну и что? Вот тебе и дорога не туда. Мнит себя добрым, а добра не сделал никому.
То есть были только намерения.
Ну, да, да. От этих намерений человек заблудился. Вот я-то добрый, я ж хороший. Я хороший, я замечательный.
Отец Михаил, вот, я думаю, важно еще обратить внимание на то, что сегодня, 16 февраля, по празднеству Сретения Господня, и сегодня церковь вспоминает святого праведного Симеона, богоприимца. Вот, мне кажется, тут интересен вот какой момент, что он увидел Христа-младенца как спасителя. Он знал, что вот он увидел Бога, и он уже был уверен в спасении.
По преданию, старец Симеон, он жил 300 лет. Ему было такое вот обетование Божие, что ты не умрешь, пока не увидишь Спасителя, Мессию, который спасет род человеческий.
Но он насытился жизнью уже.
Да, и вот здесь мы живем в такую эпоху, когда, наоборот, все... Там, скажем, целая индустрия научная, техническая, чтобы продлить жизнь человека. Там добираются уже до каких-то там, не знаю, там генетики, стволовых клеток там, и так далее, и тому подобное. Там какие-то там пытаются создать лекарства или еще что-то, чтобы только продлить себе жизнь. Это замечательно. Вот, чтобы там до 100 лет дотянуть, там до 120. А вот человек, он 300 лет прожил, и он устал от жизни. Он произнес какую молитву? Ныне отпущаешь раба твоего, владыка. То есть ты отпускаешь меня, Господи. Ведь если задуматься, это вот долгожитие такое, оно тоже не является каким-то, знаете, милостью там, или благом. Это очень большой крест, большой труд. Старость, она никого не щадит. И я знаю множество людей, которые вот, там, дожили до 90 и больше лет, и они устали, они говорят, Господи, забери меня отсюда.
Да, то бывает, есть, что говорят люди об этом.
Забери меня, говорит, отсюда, Господи, помилуй меня. Они верующие, они понимают, что все в руках Божьих, но они, говорят, я устал. Вот, и поэтому, вот, когда он увидел Христа, эта встреча Ветхого Завета с Новым Заветом, Христу 40 дней от роду, а ему 300 лет по жизни, да, и вот в песнопениях на Сретении поется: Не ты меня держишь, старец Симеон, а я держу тебя. Как интересно, да? Вот здесь как-то получается такое, вот, знаете, вот, ну, что-то такое, отсылка к вечности, такое нелинейное какое-то, вот, что вот он пришел и взял на руки Христа. А Христос его держит уже 300 лет, потому что он уже ветхий днями. Он уже, как уж, песок сыпется, можно сказать, уже, да, уже все, старый человек. Вот он держит его, чтобы тот взял его на руки. То есть вот очень интересные такие моменты поэтические. Отец молитвенные.
Михаил, я вот хотела спросить, вот важно человеку встретить Господа, да, чтобы быть уверенным в спасении?
Обязательно. Встреча с Господом — это наша первоочередная задача. И не просто вот, скажем так, вот как-то, знаете, там, для галочки, а именно вот эта вот встреча, которая меняет жизнь человека, которая покаяние возбуждает его жизнь. То есть он хочет изменить после этой встречи свою жизнь. Ну вот, к примеру, молодой человек или там девушка, не знаю, или юноша, вот они живут там сами по себе, а потом встретят друг друга, влюбятся, и уже друг без друга жить не могут. И жизнь их меняется. Раньше они там, ну, жили как-то непонятно как, а потом раз, и говорят, да ну как же так, вот у нас семья, у нас отношения, у нас любовь, у нас детки. И человеческая жизнь меняется. Вот так же и со Христом. Обязательно надо стремиться к тому, чтобы вот это произошла встреча человека с Богом, который изменит всю его жизнь человеческую, преобразит, изменит ее к лучшему.
Вот я хочу прочитать, ну, наверное, многие уже об этом читали, как произошла встреча с Господом у митрополита Сурожского Антония. Его книгами зачитываются, конечно, люди всего мира. Он открыл самое короткое Евангелие от Марка, чтобы после прочтения, а противника все-таки надо знать в лицо, отправить христианство на кладбище средневековых пережитков. И вот я сел читать, и тут вы, может быть, поверите мне на слово, писал митрополит, потому что этого не докажешь. Со мной случилось то, что бывает иногда на улице. Знаете, когда идешь и вдруг повернешься, потому что чувствуешь, что кто-то на тебя смотрит сзади. Я сидел, читал, и между началом первой и началом третьей глав Евангелия от Марка, которые я читал медленно, потому что язык был непривычный, вдруг почувствовал, что по ту сторону стола тут стоит Христос. И это было настолько разительное чувство, что мне пришлось остановиться, перестать читать и посмотреть. Я долго смотрел, я ничего не видел, не слышал, чувствами ничего не ощущал. Но даже когда я смотрел прямо перед собой на то место, где никого не было, у меня было то же самое яркое сознание, что тут стоит Христос. Несомненно. Помню, что я тогда откинулся и подумал, если Христос живой, стоит вот тут, значит, это воскресший Христос, значит, я знаю достоверно и лично, в пределах моего личного собственного опыта, что Христос воскрес, и значит, все, что о нем говорят, правда.
Да, вот такой опыт митрополит Антоний, да, нам предлагает.
Ну, такой опыт может быть у человека лично для него, потому что вот митрополит, он пишет, что вы можете мне поверить только на слово. Доказать это невозможно.
Конечно. Показать кому-то. А апостол Савл, потом стал Павел, он тоже встретился со Христом, и как? Он шел его христиан на казнь, скажем так, обрекать в Тарс, и на пути ослеп, и встретился с Господом. Кто-то встречается как-то там еще как-то. То есть у Господа, опять же, Господь, Дух дышит где хочет. Но вот эта вот встреча, она чем характеризуется? Что человек, он уже не просто говорит, я знаю понаслышке, он говорит, я знаю лично. И, в принципе, опыт всех мучеников, а мученик — это не то, что он мучился, страдал, а то, что он свидетельствовал о Христе. Он об этом и говорит. Вот попробуйте-ка, скажем, если человек, ну, там, понаслышке, там, или еще что-то, там, пойдет на казнь. Да не пойдет он никакую казнь. Ну, может так, а может не так. Жизнь-то своя дороже. А тут идут на казнь, потому что они говорят, я свидетель, я знаю. Я знаю. Мы все ждем, когда там Господь, вот, помню, как-то один человек подошел и спросил, говорит, вот давай, сделай так, чтобы я вот Бога увидел, тогда я уверую. Вот. Ну, покажи мне, говорит, Бога, я вот уверую. Мы все хотим какое-то вот такое знамение с небес там или еще что-то. Ну, а забыли, что написано в Евангелии? Блаженные чистые сердцем, ибо те и Бога узрят. Так вот, хочешь Бога увидеть? Пожалуйста, будь любезен, очисти свое сердце от лукавства, от неправды. Загляни вглубь себя и увидь, насколько там все плохо. Изменись, покайся. Проси прощения, очисти сердце свое. И вот тогда увидишь. И действительно так и бывает. Когда человек чистый сердцем, он, у него все ясно, все видно. А когда непонятно, что на сердце, еще хочешь, что ты увидишь? Ты слепой, ты ничего не видишь. Чистый сердцем Бога узрит. Вот, все написано.
Отец Михаил, вот такой вопрос поступил. Почему страшный суд будет вершить именно Иисус Христос?
А кто еще должен его вершить?
Ну, Бог Отец.
Бог Отец дал Сыну. Там в Евангелии как раз все написано, что первое пришествие Господь пришел миловать. Все. А суд — это не то, что он будет, опять же повторюсь, там оденет судейскую мантию и будет судить, там чаша весов, как у нас суды, вот там стоит там кто-то с закрытыми глазами и на чашу одно, на чашу другое. Вот ты вот там сделал доброе дело, вот, а у тебя много добрых дел, можешь поделиться, как вот в католическом учении, там индульгенции, да? Тогда уже вот в католическом учении, там, по-моему, не помню, как-то святой.
Ну, давайте мы про свое, то, что мы знаем.
Да-да-да, он уже умирает и говорит: «Господи, я все исполнил, я все сделал, я готов к тебе в объятия. Как хорошо, замечательно». А наш святой православный умирает и плачет. Его спрашивают там ученики, говорят: «Что ты плачешь-то?» Он говорит: «Братья, говорит, вот ухожу». Говорит: «Мы должны плакать, мы тебя теряем. Ты от нас уходишь, ты идешь к Богу, ты радуйся». А он плачет, он говорит: «Молюсь, чтобы Господь еще 2 часа бы дал бы мне жизни». Тебе вообще ничего не понимают. Говорит: «Как 2 часа? Какие 2 часа? Ты там 70 лет в пустыне прожил, там монастырь основал, Антоний Великий, по-моему. Ты, говорит, какие 2 часа тебе? Ты что?» Он говорит: «Братья, потому что, говорит, не знаю, положил ли я начало своему покаянию». Вот. Плачет о чем в конце жизни? О том, что: «Господи, помилуй, Господи, спаси». Вот это вот лучшая иллюстрация Евангелия о страшном суде. То есть он не будет себя мнить, что «я тебе, Господи, все сделал, я тебе все выполнил, да я все твои заповеди наизусть знаю, я». А он будет говорить: «Господи, помилуй, да я тебя, когда ж ты меня вот так вот говоришь, что я тебе что-то сделал?» Да вот не мню о себе, да, делал добрые дела, делал, но не мнил о себе, что делает добрые дела.
Отец Михаил, ну, наш мир уж очень страшен, если посмотреть с одной стороны. Есть, конечно, и светлое, доброе, но много жестокости, поэтому, да, могут такие мысли, что не все возможно сделать доброе, что, вот, наверное, нужно.
Ну, сложно. Тут даже не то, чтобы все там переделать и добрые дела, а о том, чтобы относиться к тому, что я сделал, не так, что это мое, а так, что сделал и сделал, все, забыл. Не трубить о себе, не мнить о себе, не гордиться этим, не считать себя после этого великим, там, что ты что-то сделал хорошее. Вот о чем речь. То есть смиренно-мудрее. А смиренно-мудрее научиться лучше всего как бы вот в лоне христианской церкви, конечно же. Тут другого-то нет ничего. Как же иначе?
Еще прочитаю, что Татьяна о чем спрашивает. Батюшка, раньше на Сретене освещали свечи, и одно из названий праздника – праздник света. Светов или святов, как правильно?
Вы знаете,
день молитвы и встречи с Богом.
Ну, вы знаете, там где освещали? То есть, есть традиции разные. Там, например, южнорусские традиции, они отличаются от среднерусских, там, и от северных традиций, архангельских традиций. Поэтому где-то освещали, где-то нет. Но, в принципе, мы должны понимать, что Сретень – это встреча. Вот, если по сути праздника, то есть вот старец Симеон встретил Спасителя. Они встретились здесь, на земле, вот в Иерусалимском храме. Ну, то есть а там свечи освещать там или что-то еще, там где-то как-то там какие-то еще другие традиции, они где-то есть, где-то нет. То есть они, скажем так, просто сопутствуют какому-то празднику. Там в Сербии вообще там множество других традиций, я знаю там. Поэтому здесь надо как-то вот к этому относиться, что везде по-разному, но суть праздника в том, чтобы человек задумался о том, как бы ему хорошо было бы встретиться с Богом до страшного суда. Потому что если вы будете на страшном суде, он может многое не понять, и вот он будет дезориентирован. А вот если до страшного суда начинать как-то встречаться, привыкать к жизни со Христом, тогда, глядишь, как-то будет гораздо легче и радостнее эта встреча на страшном суде.
Ну, а что нужно для встречи? Ну, вы уже сказали, да, отец Михаил, чистое сердце.
Чистое сердце, да, надо заповеди Божии творить, но не для того, чтобы стать лучше, краше, чище, а для того, чтобы смирение в своем душе поместилось.
Прочитаю еще вопрос от слушателя. О чем думают наживающиеся неправедным путем посещающие церковь, зная, что будет праведный Божий суд, перед которым надо будет отчитываться?
Вот знаете, вот я даже не знаю, о чем они думают. Вот знаете, как-то безалаберность они себя ведут или еще как-то. Ну вот, вот трудно сказать. Ну человек вообще-то такое, знаете, вот существо. Но вот давайте так вот по Евангелию. О чем думали фарисеи, когда обрекли Христа на казнь, но при этом думали, но не будет этого в праздник? То есть как понять? То есть убивать можно, но не в праздник. Вот что это за раздвоение такое вот сознания? То есть допускают до себя грех убийства праведника, но не в праздник. То есть человек может вот такое существо, что так все извратить. И даже ходя там, не знаю, там, в церковь, там, и мня себя вот именно тем, что вот он такой добродетельный, такой совершенный, вести себя совершенно иначе и наживаться, там, и не замечать перед собой никого ни ближнего, ни дальнего, и в то же время мнить о себе, что он праведен перед Богом.
Еще вот интересный вопрос, отец Михаил. Кто все-таки управляет нашим миром, Бог или дьявол?
Конечно, Господь управляет миром. Как это? Дьявол — это одна из, скажем так, сторон влияния. Вот. Но Бог управляет миром, даже речи об этом нет.
Но человек может поддаваться под это влияние.
Дело в том, что у человека есть свободная воля. Человек может быть, знаете, вот, может ли создать Господь камень, который потом не может поднять?
Человеку, да.
Вот, этот камень — человек. Господь дал свободу. Свободу дал и дьяволу выбирать, с кем быть, с Богом или без него. И также дал свободу человеку. И вот Господь управляет, и Господь попускает. Если человечество дружно решит, что надо идти в бездну, Господь, конечно, будет стараться не допустить этого, но в то же время запретить прям вот не сможет.
Отец Михаил, еще поступил вопрос от Марии. Почему говорят, что материальный мир есть зло? А я к этому вопросу еще вот добавлю. Сегодняшний день в календаре православном, на сегодняшний день предлагается чтение из послания святителя Феофана Затворника «Мысли на каждый день года». И вот о чем здесь говорится. Говорится как раз о победе над миром. «Коль скоро ты отвергся мира и всего мирского, то этим самым действием победил ты мир». Вот у нас слово «мир», конечно, много значений. Что подразумевается здесь под миром?
Знаете, есть мир горний, а есть мир дольний. Вот до революции мир через «и» десятиричное, то есть такая палочка с точкой, это было обозначение мира горнего. А мир, который, вот как мы сейчас привыкли писать, это мир дольний, то есть мир материальный, человеческий. Вот. И это, по-моему, платоники утверждали, что мир во зле, мир — это зло. Мир во зле лежит, это в Евангелии написано, а мир — это зло — платоники утверждали. Мы так не утверждаем, что мир зло. Отношение к этому миру может быть либо... И тогда мир превращается либо в зло, либо в добро. Как мы к нему относимся? Для чего мы его используем? Вот, там, скажем, покушать — это хорошо или плохо? Наверное, хорошо. Но если мы будем кушать во время богослужения в храме, наверное, это плохо. То есть от места зависит. Если мы будем кушать так, что мы потом со стола встать не сможем, или обострятся наши хронические заболевания, или мы их заработаем, потому что мы кушаем, что попало, наверное, тогда кушать плохо.
Чревоугодие.
Вот. Поэтому сам по себе мир, он, скажем так, нейтрален. А если мы из него сделаем кумира, то мы и навредим. А если мы, наоборот, будем радоваться тому, что Господь дал нам жизнь, дал нам находиться, где мы находимся, то мы, наоборот, приобретем праведность. Будем благодарить Господа за солнышко, за облака, за дождик. Если не будем коверкать то место, где живем, там, всякими там, техногенными катастрофами там, или там, как сейчас, прибыль, деньги. Потому что мы делаем мир вокруг себя. Поэтому праведный человек, он вокруг себя создает праведный мир. А грешник, он вокруг себя все портит. Поэтому сам по себе мир — это не хорошо и не плохо. Это нормально. Это замечательно. Это наш дом.
То есть мир, которого надо отвергнуться, это все отрицательное.
Все греховное. Все, что нас губит, то, что нас искушает, то, что нам дает смерть, а не жизнь.
К сожалению, в нашем мире это присутствует.
А в нашем мире он просто дело в том, что в какой пропорции присутствует. И оно всегда как бы присутствует. Но только что вот сейчас мы живем в такой обстановке, что чересчур много вот этого негативного, плохого, злого. И зло уже становится не чем-то таким, знаете, что-то от чего избавиться, а уже нормой жизни становится. Вот это вот, конечно, большущая печаль. И не знаю, куда это все придет, если... Зло станет нормой, тогда это, конечно, мир станет злым, и тогда все плохо дело.
Ну вот далее Феофан Затворник утверждает, что отвергнуться мира, кто учит и кто силу на то дает, вера наша.
Да, отвергнуться вот то, что человека разрушает.
Это то, что вот вначале было сказано, да,
да,
отец Михаил?
Грехи, говорит, похоти, там, лукавство.
Это обращение к Богу.
Лукавство, вот от этого всего надо отвергнуться. И многие люди... Чтобы отвергнуться, они, ну, лишали себя, скажем, таких мирских, даже таких вот, как бы безобидных благ. Например, отказывались там от мяса, отказывались там выходить замуж, жениться, уходили в пустыни, в монастыри и там спасались. Потому что понимали, что вот если они от этого не откажутся, то они, ну, не выдержат натиска вот этого всего соблазна, искушений. Поэтому вот уходили.
Прочитаю, что еще Татьяна написала. Влияет ли правильность обряда погребения на воскресение мертвых?
Ну, как она может влиять-то? Здесь вот, обряд – это форма. Форма всегда бывает разная, опять же, в зависимости от ситуации. Ну, допустим, если человек скончался, скажем, там, дома, и родственники могут позаботиться о правильном христианском погребении, то это одно дело. А если человек утонул или, там, например, там, в катастрофе какой-то погиб, то что делать? То какие там могут быть вообще обряды? Самолет там потерпел крушение, в океане все утонули, даже обломков не нашли. И что? Какие обряды могут быть? И поэтому форма обряда меняется. Нам главное понимать, что молитва за усопшего, вот она может повлиять на его, скажем, дальнейшее существование его души, либо с Богом, либо без Бога. Это можно повлиять. А вот сам обряд, он, вот, например, многие святые говорят, вы меня, говорит, выбросьте, когда я умру, вы меня, говорит, не хороните, выбросьте меня в лес, пускай меня съедят дикие звери. Во какой обряд здоровский, правда? Святые так говорили сами, говорит, ученикам, ни в коем случае меня не закапывать, выбросьте в лес, чтобы меня звери съели. И что, это обряд? Ну, понятно, что ученики, конечно, ослушивались тогда. Но вот, тем не менее. Поэтому обряд, он держит форму. А форма наша, она к молитве, к тому, чтобы вот как-то за душу человека сделать доброе дело, помолиться. Вот когда мы хотим усопшему помочь, то у нас первое, что возникает, конечно, там пойти в храм, помолиться там или дома. А ведь многие забывают, что можно сделать доброе дело от имени этого человека. Вот подать нищему, сказать, это не я тебе даю, а это вот усопшая, там, моя мама или папа, там, или бабушка, дедушка, вот от его имени прими вот этот дар. И Господь так вот зачитывает, скажем так, что за кого-то можно походатайствовать добрыми делами.
Ну, о воскресении мертвых говорит Священное Писание. Нам, наверное, сложно это представить, чтобы все вдруг...
Так, а если, вы знаете, вот опять же, вот я хочу вернуться к замечательной книге епископа Василия Родзянко «Теория распада вселенных и вера отцов». Она вышла маленьким тиражом, и очень, ну, можно сказать, вообще непопулярная, то есть там что-то было, по-моему, 10 тысяч экземпляров или 5 тысяч, и все, то есть капля в море. И про нее никто не слышит, никто не видит и никто не цитирует. А она произвела, например, на меня просто, ну, колоссальное впечатление. Вот. Вот если мы задумаемся, то Что было раньше? Грехопадение или вот тот видимый мир, который мы сейчас видим? И она дает ответ, что было раньше грехопадение. Тот мир, которым Господь сотворил Адама и Еву, это не вот это наше, вот там в Африке сотворил, или в Америке, там, или в Европе. Не наш мир. Наш мир — это уже осколки того мира, который после грехопадения вот разлетается в храм Трары. И Господь где-то на краю вселенной сохранил возможность человечеству вернуться обратно туда домой. Вот почитайте эту книгу, очень замечательная. Там вот все эти вопросы, они так открываются там, с цитатами святых отцов, там, с Василия Великого, Григория Богослова. Там много очень, ну, события жизни, если вот эту книгу прочитать. Она не очень толстая, где-то страниц, может быть, 150, но на одном дыхании, если кто интересуется.
Страшный суд. Наверное, мы как-то представляем по-своему, насколько можем мы это представить, то, что видим в своей жизни, когда все собираются, и кто-то судит. Возможно, это совершенно по-другому будет. Перед каждым что-то пронесется.
Конечно,
с каждым что-то
происходит. То, что в Евангелии написано, там можно как-то представлять, интерпретировать. Но здесь вот важно понять, что мы все встретимся с Богом. И для некоторых эта встреча будет в смирении и в такой трепетной любви. А для некоторых это будет, знаете, вот, ну что, я-то здесь уже, вот, как говорится, меня-то уж куда там, меня налил, да с какой радости, это где, мы тебя видели-то, это как же так-то, это что ж ты такое, это без меня-то меня, понимаешь, в рай-то не берут. Понимаете, то есть вот это вот состояние, то есть души человека, а как там будет вот, ну, в каких-то там, говорят, все дела обличаться. То есть почему страшно? Да потому что мы вот, ходим и делаем, скажем так, ну, не знаю, рекламу себе, вывеску. Мы хотим, чтобы люди о нас как-то вот нас представляли, нам что-то говорили. А в душе-то мы какие, злые или какие там? Вот, а тут душа обличится. То есть человек, все друг друга увидят такие, какие они есть. Вот без всяких каких-то этих преград. Если сейчас это увидеть, то мы, наверное, друг друга поубиваем. Ну, просто будем разочарованы во всех и во вся. А тогда, да, вот что будет человеку? Что он будет? К Богу обратиться, чтобы Господь его исцелил? Или, наоборот, начнет прятаться от всех людей и побежит сам в ад? И ад закрыт изнутри, а не снаружи. Тут надо запомнить и прямо всегда вот себе напоминать.
Это в социальных сетях ходит такое высказывание, что не беспокойтесь о друзьях, которые ушли из вашей жизни, вы просто не знаете, что они о вас говорили. Примерно что-то такое.
Ну, вы знаете, обращать внимание на то, что о тебе говорят, это тоже, наверное, не самый лучший способ, скажем, как-то так прожить жизнь, потому что на роток не накинешь платок, и потом, скажем, это их субъективная точка зрения, она как-то, говорят. Надо принимать критику, как ну да, простите, извините, да, я вот и сам о себе знаю, что не фунт изюма. Проще относиться к этому, да.
Фёдор спрашивает, можно ли мечтать о силе во имя добра? Я думаю, что все-таки это не то добро, которое с кулаками, да?
Да вот о том и речь, что мечтать-то, знаете, вот это вообще как-то так это не особо-то полезно, потому что можно так замечтаться, что жить в этих воздушных замках, а на самом деле все иначе. То есть лучше быть реалистом, а не мечтателем. Вот. И потом о силе добра, ну что значит, что стать сильным, добрым или как? То есть о себе или что-то надо как-то пояснить. Вот. Но лучше не мечтать, лучше делать. То есть как-то говорить, Господи, помоги.
Если есть сила на добрые дела.
Да, если что-то получилось, то не мните, что это я такой хороший, замечательный, а сказать, Господи, слава тебе, Господи, вот, ну, что-то получилось. Тебя тут же хвалят, там еще что-то сказать. Вы какой-то хороший, замечательный. Знаете, можно ответить замечательную фразу. Тоже вот услышал и пользуюсь. Мог бы быть. Все, сразу же как-то вот эти все стрелы тщеславные, они как-то, ну, притупляются и не ранят душу. Потому что начать говорить, да нет, это не я, это я там ради Христа, там, или там слава Богу за все, там, это все как-то, ну, все равно тщеславие прокрадывается и ранит душу человека. А если вот, ну, хвалят там тебя, там, вот ты там такой хороший, замечательный, все сказал, да, мог бы быть и хорошим, и замечательным, но это себя вижу, какой хороший. Ты здесь хороший, а так-то я, ой-ой-ой, очень даже злой. Смирять себя.
Ну, вот еще раз хочется повторить, что в предстоящее воскресенье будет день о страшном суде. Этот день напоминает о втором пришествии Христа и предстоящем страшном суде живых и мертвых. Это напоминание необходимо для того, чтобы люди согрешающие не предались беспечности и нерадению о своем спасении в надежде на милосердие Божие.
Точно. Потому что могут, опять же, вот нам, мы живем вот в таком мире и в такое устроение души, что скажи человеку, что все, ты спасен, спасение у тебя в кармане. Что он будет делать? Да будет не родить. Скажи, нет, спасутся только избранные. Вот 2-3 человека там из 100 тысяч. Что он будет делать? Он скажет, да ну, тогда и, как говорится, что я, серединка, половинка, и делать ничего не будет. И поэтому здесь нам надо надеяться, что Бог милосерд, но в то же время в этой надежде не складывать в себя какие-то усилия, дела, еще что-то, а делать. И когда делаем, не превозноситься и считать, что я уже все сделал, а говорить, Господи, не знаю даже, что сделать.
Не Отец помню. Михаил, ну вот я так вижу, некий круг такой замкнутый получается, что на милосердие верующий надеется, когда он со Христом. А когда он со Христом, то из него, от него идут и добрые дела.
Да, да.
То это удерживает его и от всяких согрешений. У нас пару минут еще есть. Отец Михаил, что в вашем храме предстоит?
Вы знаете...
Будет масленичная неделя.
Масленичная неделя, да. И хотелось бы всем напомнить, что вот у нас масленичная неделя по традиции там делится на периоды. Там тещины блины, братьям, сватьям, там кому-то еще из родни. Вот. А заканчивается масленичная неделя прощенным воскресеньем. Так вот, почему мы друг другу ходим на блины? Да потому что попросить прощения, а перед этим угостить всех блинами, посидеть, пообщаться, а потом уже выяснить все эти отношения, и потом простить всех от души, от сердца и вступить с этим условием в Великий пост, чтобы ни на кого не держать никакого зла. Потому что толку поститься, если ты сердишься, или ты ненавидишь, или ты злишься. Всех надо простить, извинить, понять. Вот. И поэтому вот мы эту всю неделю ходим по гостям, приглашаем в гости, всех замасливаем блинами, там не только блинами, но и с начинкой. Вот.
Устанавливаем мирные отношения.
Да, конечно, конечно, конечно. Вот. И воскресенье заканчивается широкой масленицей. Во многих храмах, и в частности в нашем храме, будет празднование, то есть такое вот народное гуляние. Мы все будем друг друга блинами угощать. Там какие-то конкурсы будут, там притяни канат или еще что-то. Вот, там. И в конце уже будет вечернее богослужение. Мы облачимся во все черное и скажем, простите Христа ради, я больше так не буду. И вступим в Великий пост. Время покаяния, время молитвы, время, когда мы по-настоящему можем увидеть себя в зеркале заповеди Божьей.
Хорошо, что каждый год такое есть напоминание.
Без него уже, если честно, очень скучно, и как-то душа просит, 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 просит.
Отец Михаил, благодарю вас за то, что вы сегодня приехали к нам. Спасибо. Надеюсь, мы с вами еще продолжим.
Спасибо.
Приезжайте
вам большое. Спасибо, спасибо. Всем прошу у всех прощения накануне прощенного воскресенья и желаю всем нам, чтобы Великий пост прошел для нас с пользой для души.
Простите меня, Отец Михаил.
Простите меня, Бог простит.
Всего доброго.
Спасибо. Всем. До свидания.